Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Ирина Лелека. Сегодня гость нашей студии Дмитрий Владимирович Щедровицкий. Добрый день, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну, сегодня гость немножко необычный. Обычно мы приглашаем политиков, общественных деятелей, приглашаем журналистов, ученых. Ну вот Дмитрий Владимирович Щедровицкий соединяет в себе очень много. Это теолог, поэт-переводчик, культуролог, автор богословских исследований. У нас передача на социальную тему, казалось бы, богословие здесь не совсем как бы к месту, но я думаю, что об этом тоже поговорим. Автор статей по библейской тематике, составитель и комментатор учебно-просветительских изданий и так далее, и так далее. В одном лице очень многое. Так все я правильно сказала,
Дмитрий Владимирович? Спасибо, Татьяна Степановна, за то, что представили. Спасибо.
Почему мы сегодня встретились? Вот вчера у нас был праздник, ну, называется праздником День Единства. Но вот на самом деле какого-то единства у нас не получается. Когда приглашаем политиков, они говорят о своем, там, о своей партии или о своей фракции. Когда приглашаем ученых, ну, как правило, ученый говорит о своей науке, который он достиг каких-то успехов, приглашаем общественных деятелей, они, как правило, занимаются тоже своей такой деятельностью. Так вот, сегодня хотелось бы поговорить, где оно, это единство? Возможно, нам найти это единство или все-таки это утопия?
Найти его необходимо, и оно существует. Вообще говоря, в древнейшем источнике культуры человечества, в Писании, говорится, что единство и согласие бывают разными. Один вид единства и согласия – это объединение в хищном присвоении. И интересно, что у пророка Исаии говорится об этом так: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что никому другому не остается места, будто вы одни поселены на земле». Кажется, очень актуальные в наше время слова. И совсем другое – истинное единство, когда духовно объединяются люди, народы и государства. И у того же пророка есть потрясающие, до сих пор необычайно актуальные слова на эту тему. Они в виде призыва существуют в Писании, призыва каждому из нас. «Раздели с голодными хлеб твой». «Из скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровных твоих не укрывайся». Надо заметить, что под единокровными не только родственники по крови и соседи по дому имеются в виду, но весь род человеческий произошел из одного источника. Ну а что же такое выйдет для человека, который последует этому библейскому призыву? В чем выгода, так сказать, человека, совершающего вот такие бескорыстные поступки? И дальше говорится: «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя».
Дмитрий Владимирович, замечательные все слова. Тысячи лет они произносятся, теперь уже можно сказать тысячи, а не тысяча, да? Но мир очень неохотно меняется в лучшую сторону, а порой, ну, совсем не меняется, а иногда меняется даже и в худшую. Слова хорошие есть, призывы делиться есть. Ну вот возьмем нашу страну. Но почему олигархам делиться не хочется? Тем людям, которые пришли к власти, властью с народом делиться не хочется. Почему мы говорим о том, что каждый из нас по отдельности может быть и хорош? Знаете, вот я встречаюсь с разными людьми, и действительно все хорошие люди. А когда мы все вместе оказываемся, почему-то, ну, результат совсем не тот, к которому хотелось бы идти.
Дело в том, что согласие должно существовать на трех уровнях. Прежде всего, думаю, согласие человека с самим собой, потому что невыясненные внутренние обстоятельства, внутренние разрывы, противоречия между декларацией и поступком – это очень страшная вещь. Человек лицемерит перед самим собой. Тогда он не в согласии с Богом и не в согласии со своим ближним. Так что начинается все с себя. Другое дело, что никто из нас навязать другому подобный образ поведения, вот образ воссоединения, осуществления цельности характера и бытия не может. И действительно, все равно приходится начинать с самого себя. потому что малейшая искорка прибавляет цвет. Если мы представим себе полную ночь и маленький-маленький огонечек свечи, то уже становится гораздо светлее. А когда таких огонечков много?
Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Телефоны 668-2098 и 629-08-73. Вы можете задавать свои вопросы. Принимаем, да, Дмитрий Владимирович?
Конечно, я с радостью жду.
Да, я напоминаю, что Дмитрий Владимирович Щедровицкий – теолог, поэт-переводчик, культуролог, автор богословских исследований и много-много чего, преподаватель в том числе вуза. Так вот, мне бы все-таки общую такую картину, и хотелось бы, чтобы слушатели помогли мне в том числе вот в поисках ответа, возможно ли нам прийти к этому единству. Так что звоните, пожалуйста. Дмитрий Владимирович, мы продолжаем. Вот я сказала о том, что каждый из нас может быть хорош, а вместе мы не очень хороши. Государство вроде бы отдельно хороши, каждое, ну вот у них есть там свои достоинства, у кого-то свои недостатки, а все равно конфликт всегда неизбежен.
И те же самые проблемы, что перед человеком, стоят перед народом и государством. Познание себя, возвращение к себе, согласие и единство с собой. То есть в применении к народу возвращение к истокам своей культуры, любовь к ней, приятие ее, а не отвержение. Таким образом, через эту традиционную культуру, в том числе через религию, восстановление отношений с высшим миром, с Богом и братских взаимоотношений с другими народами и государствами. Потому что государство есть как бы макрочеловек.
А вот мы говорим с вами о единстве. Но давайте так, откровенно, у нас не все в стране, в России, не все глубоко верующие. Более того, одни исповедуют одну религию, другие – другую, кто-то, ну, очень много. Некоторые – никакой. Мы говорим, мы атеисты, мы живем так, мы никого не обижаем, мы честно живем, честно выполняем свою работу, хорошо относимся к окружающим. Так?
Да. Ну, дело в том, что основа этого единения – нравственность, а она свойственна глубоко верующим, начинающим верующим и просто людям, не потерявшим совести. Она одна для всех, тем более одна для всех религий. Все религии России имеют общие корни в Писаниях и общие божественные заповеди. И понятие о том, что центр всей жизни человека – это любовь, любовь к Творцу благодарная и любовь к ближнему сострадательное, сочувствующее – это свойственно всем, без исключения конфессиям. И в какой-то мере, особенно вторая часть, вот, представление о любви к человеку, свойственны и людям, еще не пришедшим к вере.
У нас звонок, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это Елена говорит.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось вашему гостю задать вопрос. Как он квалифицирует сегодняшнее состояние, вот какому строю государства он причисляет сегодняшнее состояние общества, и каким образом, ну, вот поскольку ваш гость теолог, он представляет себе единство с точки зрения вот религиозной и православной.
Здравствуйте, так. Елена. Я думаю,
спасибо, что... Елена.
Спасибо вам. Я думаю, что стоим мы на распутье. И вообще человек находится на распутье со дня сотворения своего. Сейчас это видно более чем когда бы то ни было. Мы находимся на грани краха такой бездуховной технической цивилизации и должно быть в момент рождения цивилизации духовной. Дай Бог, чтобы это было так и чтобы это осуществилось. Поэтому очень важны все те указания, которые даны нам свыше и сформулированы великими мудрецами, святыми и подвижниками прежних времен. Они как нельзя более актуальны. Вне духовного вслушивания, вне восприятия своего прошлого будущее строить невозможно. Другое дело, существует известное изречение «взять из прошлого огонь, а не пепел». Но этот огонь должен гореть в сердце. И тогда мы придем к тому самому Царству Божьему на земле, которое обещано нам.
Ну, Царство Божие может быть очень не скоро, жизнь человеческая скоротечна. И так хочется пораньше увидеть все-таки справедливость. Потому что вот вы сказали, что надо делиться из Ветхого Завета, по-моему, да?
Да.
Да. Да. Так вот, не делятся же. Никто не собирается. Получают, вот недавно, вчера, по-моему, в интернете прошла информация, что наш Абрамович пообедал за 50 тысяч долларов. Вот просто один обед, 50 тысяч долларов. И он легко и непринужденно рассчитался. И в то время, когда у нас, ну, этих 50 тысяч, кому-то бы хватило, завод, на котором работало бы 100 человек, может быть, или 50 человек, кому-то бы хватило для того, чтобы обогреть нищих, обездоленных. Ну, и человек не чувствует никакого раскаяния, никаких угрызений совести. А мы говорим о том, что мы идем к этому царству справедливости, да или нет?
Дело в том, что Писание говорит, Царство Божие внутрь вас есть, оно внутри человека. И тот, кто делится, и тот, кто любит, и тот, кто отдает, и делится не только куском хлеба, но и душою своей, как дальше сказано у Исаии, если душу твою отдашь бедному и напитаешь душу страдальца, то свет твой возгорится во тьме, тьмы не будет. Дело в том, что человек уже сейчас находится в Царстве Божьем, когда оно внутри него.
У нас еще звонок. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Валерий Иванович, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Вот вы говорите о том, что нравственность, духовность должна стоять на первом месте. Совершенно правильно. Но ведь все же, понимают, что у нас сейчас основным источником растления, всего народа русского и других народов является телевидение. Тем не менее, наши высшие руководители говорят, в том числе и Владимир Владимирович, что наше замечательное телевидение, и Дмитрий Анатольевич, что это очень хорошее телевидение. Это раз. Второе, так, я хочу сказать о дне единства, вот это, которое устроили. Ведь поляки сдались, так, вместе с теми боярщинами, с изменниками, так только 8 ноября, так, поэтому какое, может быть, привязали вот этот праздник, ни к чему, крайне неудачно.
Понятно,
Валерий Ильич. Праздник был только, православный Казанской иконы Божьей Матери, и все. А как сказал Доренко на НТВ недавно, в понедельник, говорит, для того сделали, чтобы схарчить 7 ноября. Спасибо.
Так, спасибо. У нас еще один звонок. Мы примем звонок, а потом сразу на два вопроса. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья Ивановна, Москва. Я пенсионерка. Ну, вот о духовности могу сказать, что всегда всем все прощала. И как-то все время воспринимала так со скидочкой некоторые новости. И все старалась жить. Вот сейчас пенсия, почему-то ее урезали. Меня обокрали один раз. Я уже как-то вот отдельно сейчас от всей толпы, да, меня и моего мужа. Пенсию урезают, оказывается, Лужковскую часть. А потом остались мы в пятиэтажках сносимых до 17-го года. Вот какая вот у меня должна быть логика? Вот интересно, как я себе внушу, что все хорошо?
Спасибо.
Валерий Иванович, очень приятно было услышать ваш вопрос, хотя он скорбный и грустный. Дело в том, что невозможно иначе погасить зло, нежели объединенными усилиями. Объединенные усилия слагаются из усилия каждого. Чем больше будет людей, противостоящих этому злу, в том числе сатанинским тенденциям на телевидении, тем скорее они и исчезнут.
А как можно противостоять? Некоторые общественные деятели говорят, а давайте устроим акции, принесем телевизоры, там разобьем, и такие вот вещи говорят. А вы, как теолог, культуролог, что бы вы предложили? Как противостоять? Я не знаю.
Мысль и молитва имеют огромную силу. И, кроме того, деятельное добро. И постепенно из маленьких-маленьких огонечков возгорится то самое великое пламя любви и очищения. Не то, о котором говорили большевики, из искры возгорится пламя, а настоящий духовный огонь.
Я слушаю наших зрителей, простите, слушателей, очень часто слышу, и они все говорят, что нам это всем не нравится. Когда разговариваешь с людьми во власти, они тоже говорят, ой, какое у нас плохое телевидение. А вот вы бы как выразили свое отношение?
Я думаю, на телевидении должны появиться программы во множественном числе, которые этому противостоят и это осуждают. Какое-то должно быть противоборство.
Знаете, всем известно, из от осины не родятся апельсины. А откуда появятся эти программы? Те самые люди, которые нам каждый день предлагают криминал, те самые люди, которые предлагают порнографию, они что, завтра будут какие-то духовные, нравственные программы нам представлять?
Они никогда, но к ним не сводятся многообразие народа и многообразие человечества, ни в коем случае. И, как известно из Библии, есть духовные потомки Каина, убийцы, и есть духовные потомки Авеля.
А почему же Каин-то торжествует?
Временно торжество его. На этот вопрос нам все Писание отвечает. Через это нужно пройти человечеству, народу и человеку, чтобы в конце концов познать благость света и горесть тьмы.
Не очень жестоко это.
Это целительно, потому что и отец пользовался в древности розгой, чтобы научить сына. Сейчас это отрицается. Но, видите ли, Всевышний пользуется и наказанием, судом, тогда, когда милость не принимается. Но дай Бог, чтобы мы жили по милости и видели эту милость во всем.
А то, что Наталья Ивановна задает вопрос, как ей жить, как всех прощать, если каждый день жизнь преподносит ей такие испытания, пенсию урезали не только ей, сотням, тысячам москвичей меньше они стали получать эту надбавку. Это раз. Обещали, переселим, живут в лачугах люди, в хрущобах, которые можно назвать трущобами, и говорят, а теперь будете жить дальше. То есть до конца жизни вы обречены. А прощай, прощай.
Наталья Ивановна, спасибо вам за вопрос. Тоже положение тяжелое.
Это я уж адаптировала очень... так вопрос, извините, очень, Наталья Ивановна.
Да, адаптировали вы замечательно его. Да, но дело в том, что жить ли в скорби, жить ли в мучении зависит от нас самих. Обстоятельства внешние далеко не всегда и чаще всего не в нашей воле, а вот внутреннее состояние любви и сострадания к тем, кому еще хуже, это в нашей воле. И можно делиться, даже имея кусок черствого хлеба, тем не менее разломить его. В момент, когда вы его кому-то протянете, кому еще хуже, вам станет лучше. И сказано, напояющий других и сам напояем бывает.
Чего ж они не хотят напаивать-то нас, те самые, у которых много чего? А у нас звонок, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Валерий Аркадьевич, город Королёв.
Слушаем вас, Валерий
Аркадьевич.
Знаете,
настолько интересно. Я вот вспомнил одну из передач, это было года два тому назад, когда впервые собрались, так сказать, представители нашей конфессии с ученым миром. У них был типа семинар или симпозиум, но с той поры, правда, ничего интересного. Они пытались найти точки соприкосновения. Вот, и исходя из этого, как бы на сегодняшний день, вот обстановка социальная и отношение нас, так сказать, к религии, ведь все, что происходит, мы пытаемся обратиться к внутреннему состоянию, находим в себе определенные, так сказать, позывы к тому, чтобы обратить свой взор в первую очередь к себе, а в это время, как в басне, Авась-ка слушает, да ест, и мы будем ждать, пока, так сказать, тот же Абрамович не проживет свою для него прекрасную жизнь, ведь он тоже обратился внутрь себе и живет, очевидно, в мире. И, очевидно, здесь, я полагаю, стоит вспомнить такое классическое вообще определение, закон, борьба и единство противоположностей. Mm-hmm. То есть мы практически обречены в ожидании, когда что-то произойдет. И вот этот баланс, именно диалектика при нашем полнейшем бездействии на нормах элементарного увещевания, обращения к себе, будет оставаться в том же состоянии, как и сейчас. А Васька слушает, да ест.
Понятно. Спасибо вам за звонок. Пожалуйста, Дмитрий Владимирович.
Очевидно, что мы уже видели плоды и последствия бунта, восстания, братоубийственной войны и кровопролития в состоянии духовной дикости. Неужели это нужно повторить? Неужели опять идти этим путем?
То есть терпеть?
Не терпеть.
Пока Васька, этот Васька перевоспитается.
Активно развиваться духовно внутренне и восходить. Мы здесь для того, чтобы совершенствоваться, и для того, чтобы восходить на новую духовную ступень. И в конце концов, все, что происходит, служит во благо той душе, которая готова любить, готова сострадать, готова жить в братстве с другими. Ведь без испытания нет и обучения. Все это тяжелые, но необходимые, видимо, экзамены. А что касается противостояния, что же вы другое предлагаете, кроме внутреннего пути совершенствования?
Вот все хорошо, все хорошо. Но я всегда представляю вот эту обычную реальную жизнь. Кто чаще всего делится с другим человеком? Нищий.
Бедный.
Бедный. Бедный человек готов поделиться. Почему богатые не готовы делиться? Потом, дальше. Вот мы говорим о человеке, ты начни с себя, будь, а ответственность государства. Можем ли мы взывать к этой ответственности, государственной ответственности?
Пока мы не изменились сами, обстоятельства будут зеркалом, отражающим наши собственные качества и черты. Пока все для себя, все для меня, до тех пор и каждый человек из моего окружения будет тянуть одеяло на себя. Ведь это очевидно. Есть великие духовные законы, которые говорят, что внутреннее человека проецируется наружу, становится обстоятельствами его жизни.
Вот, Дмитрий Владимирович, вы согласны с таким тезисом, что у России свой особенный путь?
Или нет? Несомненно. Несомненно.
А вот можно я дальше продолжу? Почему же тогда мы, у которых свой особый этот путь, не идем так, как идут другие люди, которые находят пути к согласию, которые жили хуже нас? Швеция, Финляндия, Норвегия, все. И сейчас посмотрите, как они живут. И дело не только в степени материального достатка, а в степени вот этой духовной свободы, с одной стороны, а с другой стороны, в духовной ответственности. Почему мы не можем прийти к этому единству, к этому единению?
Татьяна Степановна, вы назвали страны мононациональные и монорелигиозные, практически внутренне бесконфликтные. Россия – это величайший монолит в истории, состоящий из множества культур, народов, религий и так далее, который является, ну, чем-то вроде поля битвы добра и зла. И в то же время здесь основываются будущие законы развития человечества. Народы должны научиться жить вместе, жить в единстве и согласии.
Ну, Россия же научилась, мы жили в единстве и согласии. Мы говорили, мы интернационалисты, 16 республик, 16 сестер на какой-то выходят простор. И радовались, какие мы дружные и все замечательно живем. А сейчас стали вспоминать, что этот ислам, этот мусульманин, этот буддист, между тем вы пишете, вы переводчик, вы толкуете ислам с одной стороны, с другой стороны христианство и все конфессии, да, вот обо всех.
Да.
И у вас как-то все мирно уживается. А когда нам говорят, что мы не можем ужиться, потому что мы разных верований, мне кажется, в этом тоже есть какое-то лукавство.
Россия сохранила практически все народы и культуры, которые ей были вверены. Они жили, развивались и взаимообогащались. Но в советское время это происходило как бы на уровне плоскости, без вертикали. Духовная составляющая была как бы изъята и временно забыта. Теперь она властно вторглась, и вот теперь встали великие вопросы о соединении этих мощных, могучих культур, этих религий, о поиске общего корня и обретении его. А это не такой простой процесс. Сейчас не глубокая болезнь, я думаю, а своего рода выздоровление общества, обретшего духовную основу и развивающегося уже в связи с ней и глядя на нее.
Еще у нас звонок. Пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это вас беспокоит, тревожит Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Значит, спасибо за очередную тему и за отличного гостя. Значит, можно буквально одно предложение рассуждений, потом два вопросика.
Слушаем вас.
Значит, как я понимаю, единство – это некое промежуточное состояние, а единение – это процесс. Ну так, просто.
Все, ремарка хорошая, да.
И второе. Вернее, теперь первый вопрос. Значит, не подскажете, уважаемый гость, значит, когда произошла чудесная метаморфоза, и, значит, государственная религия Российской империи, называвшаяся до определенного момента Российская греко-православная церковь, в какой-то момент трансформировалась в Русскую православную церковь. Как это, во-первых, в какой момент это произошло, на каком собрании или соборе, кто был инициатором этой трансформации чудесной, так? И потом, как это соотнести в соответствии с «нет ни эллина, ни иудея во Христе».
Угу.
То есть русскость, так этничная, национальная характеристика. И вдруг вот как-то пытается сопоставить ее с неким институтом верований, ну, религий. Угу. Так вот, это первый вопрос. И второй вопросик. Значит, не подскажете, нет ли вот в нынешнем, без всякой обиды, втором крещении Руси, значит, некого продолжения плана ОСТ, один из которых пунктов Гитлер заложил, инструкция для оккупационной администрации на временно оккупированной территории Советского Союза, чтобы в каждой деревне было по своей церкви.
Угу.
То есть так называемый плюрализм в политическом плане. Вот нет ли здесь некого, так сказать, параллели и наследуемости? Спасибо за ответ.
Спасибо вам за очень интересные вопросы. Дело в том, что, наверное, стране и обществу надо было пройти через запрет религии и через долгий период атеизма большинства жителей для того, чтобы прийти к плюрализму, для того, чтобы разные конфессии получили право сосуществовать. А то, что церковь православная стала называться русской, это как-то произошло само по себе и отнюдь не отрицает ее происхождение, что она греко-православная российская церковь. Не в этом дело. Дело в том, что настоящее постижение Бога, настоящая любовь к ближнему, они возможны в разных конфессиях. Возможны они тогда, когда сердце воспламенено духовной любовью, а не тогда, когда человек погряз только лишь в обрядоверии. И попытки действительно некоторых кругов развить на почве самого высокого из всех данных человечеству учений – учения о любви к Богу и ближнему, развить национализм, расизм, этно- и конфессиональный центризм, они естественны, эти попытки, потому что силы зла всегда стараются извратить и исказить истину, примазавшись к ней. Разумеется, та цитата, которую вы привели, о равенстве всех людей пред Богом, независимо от их народности, верований и так далее, стоят в основе всего. Всякая попытка это оспорить кощунственна.
Угу. А вот что насчет плана ОСТ все-таки? Наш слушатель задал вопрос.
Да, германские нацисты имели такой план использовать церковь, православную церковь в том числе, для покорения, для порабощения народа из всего учения христианского, выделяя те слова, которые говорят о непротивлении злу, о покорности слуг своим господам и так далее, искажая и извращая, опять же, эти понятия. И даже такие слова Иисуса Христа «не мир пришел я принести, но меч» они толковали в буквальном смысле, что нужно мечом покорять народы, в то время как слова эти имеют глубокое духовное значение. Речь идет о духовном мече, о Слове Божьем, которое рассекает зло и не спровергает его.
А вот мы сказали об этих словах. А вам не кажется, что есть какие-то элементы нейролингвистического программирования? Когда мы говорим «русский народ терпелив», «Россия всегда славилась своим терпением», не закладывается ли в этих словах наше будущее? Терпите! Терпите дальше тех людей, которые действуют вопреки всем заповедям Божьим. Так или нет? Вот есть, на ваш взгляд, может быть, я не права, но это мои такие соображения.
А? Известно народная пословица «Христос терпел и нам велел».
Но вот другим терпение... он велеть, другим не велел или только нам велел? Мы почему такие терпеливые?
Он велел всем, но терпение России никогда не переходило за определенные рамки. Россия всегда умела отстоять свою самость, свое величие и свое Божие призвание, свою миссию объединения народов и вер и искание пути правды для всех. Это видно не только в мирные времена, но и во всех войнах, в которых побеждала Россия. Не спровергая вот эти тенденции унификации, вот именно это стремление ее поработить, унизить и лишить собственной значимости, уникального пути, исказить ее путь.
Вот с одной стороны, мы говорим сейчас о необходимости развития духовности, а с другой стороны, мы не можем не видеть, что общество, несмотря на обилие золотых куполов, становится бездуховным. Вот нам сейчас говорили о телевидении, да? Да что говорили? Мы сами видим с вами, что общество лавочников, общество торгашей, общество охранников, общество милиционеров, я не знаю, они хорошие люди, все каждый по отдельности. Но если мы становимся не творцами, а только продавцами и охранниками, о какой духовности можно говорить?
Да, если становятся винтиками и шпунтиками.
Винтики и шпунтики.
Да. Но ведь эти слова обращены к каждому. Возьмите эту великую Божью книгу, читайте о правде жизни в ней и реализуйте эту правду. Выполняйте это, делитесь и любите. Вот тот путь, который открыт для каждого человека. Каждому народу он открыт, каждому государству. Если мы пассивно будем сидеть, жаловаться и вздыхать, то этим именно мы даем пространство действия темным, каиническим, демоническим и так далее силам, не дай бог.
Еще звонок у нас. Пожалуйста, говорите.
Татьяна Степановна, это опять Елена.
Здравствуйте. Знаете, еще раз.
Меня очень задело, что один из слушателей выразился, но как бы о каком-то, ну что мы как-то обречены. Это мне кажется неверно.
Понятно, понятно.
И то есть... я хотела бы сказать свое мнение, почему. Настоящий православный человек, он всегда активен во всем. И своей жизнью он многое доказывает.
Угу.
Даже если он немощен, если он болен, то вокруг него люди, ну, не могут его не воспринимать.
Угу.
И поэтому активные позиции православного человека неизменно. Он всегда активен.
А вот в чем, Елена, в чем эта активность проявляется, на ваш взгляд?
Она проявляется активность, верность Христу.
Ну, тоже.
Верность его заповедям на своем уровне. На личном уровне.
Понятно. Спасибо, Елена. Пожалуйста, Дмитрий Владимирович.
Золотые слова мы услышали. Дело в том, что вот пустая земля, вот солончаки, вот болото. Как ее сделать плодоносной и прекрасной? Если каждый на своем маленьком-маленьком участочке посадит деревья, разведет фрукты, овощи.
А если сил нет?
А если сил нет, угу. Поручит более молодым и отдаст более
сильным. Никого не осталось молодых у него. Все молодые уехали в город. Один дочь работает продавцом, а сын охранником.
Но маленький кусочек земли, может быть, останется временно необработанным. Но как весь вот этот вот огромный земельный массив превратить в цветущий сад? Только трудами каждого на своем небольшом клочке и участке. Это относится ко всему государству, это относится к духовному пространству. Каждый может действовать на той территории, духовной прежде всего, которая ему уделена, которая ему дана. И если бросить этот маленький участок и все время размышлять о глобальных проблемах, сетовать и вздыхать, то участок останется необработанным, а сад на месте солончаков и болот так и не возникнет.
Мне не дает покоя одна встреча. Недавно мы проводили встречу, извините за тавтологию, со слушателями, и ко мне подошел один человек из Орловской области и сказал: «Вот мое письмо, я готов отдать вам 28 гектаров земли чернозема в Орловской области, село брошенное, осталось 4 дома, прекрасная земля, я не в силах, я не могу ничего сделать, хотя очень бы хотелось». А мы ему сейчас будем говорить о том, что ты самосовершенствуешься, сильный, крепкий человек, но он уже опустил руки, потому что ничего не получается, и земля, плодороднейшая земля, зарастает бурьяном. А мы говорим о каком-то маленьком клочке, что ты возле себя сделай. Он готов сделать. Нет, говорит, не получается.
Это горько. И иногда на уровне вещественном, материальном человек терпит поражение. Но на уровне духовном, если не хочет сдаться и быть побежденным, никогда. Нельзя отнять у человека его земную миссию, его путь, его Богом освященную судьбу, когда он ей верен.
Еще звонок у нас. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Алло, мы вас слушаем.
Прошу прощения, Валерий Аркадьевич. Вы знаете, вот как бы каждый собственный клочок, это что, мы должны превратиться в эгоистов, каждый сам за себя, это первое. И второе, вот, когда говорят об активности, мне еще ни разу не удалось никого, людей, которые церковлены, пригласить на то или иное мероприятие, на пикет, на митинг по вопросам отстаивания своих прав в сфере ЖКХ. Они не считают своим долгом, так сказать, проявить свою активность. В чем дело?
Угу, спасибо.
Спасибо вам за этот вопрос. Дело в том, что разводя сад и сажая цветы, человек думает о других. И об окружающих, и о потомках. Ни о каком эгоизме здесь речи быть не может. Свой клочок в духовном смысле, даже это не клочок, а выделенный участок. И обработка его, работа над ним – это есть призвание человека к альтруизму, к тому, чтобы делиться плодами с окружающими. В Писании сказано, что Адам был изгнан из сада Эдемского, где он не стал подобен ангелам и не был достоин жить, для того, чтобы обрабатывать землю, из которой он взят. В буквальном смысле быть садоводом или земледельцем, а в высшем символическом смысле он сам слеплен из земли для того, чтобы работать над собой, над своей душой и творить, деятельно творить добро. Вот в чем весь смысл.
Мы сегодня говорим о единстве и единении. Не все у нас воцерковленные люди. И есть люди, которые говорят: да, я не верю в Бога, но я живу по заповедям, тем заповедям, которые мне в свое время предлагал кодекс строителя коммунизма. Кстати, неплохие были рекомендации, да, по тому, как строить жизнь. Как нам мирно сосуществовать? Потому что иногда слышишь: ах, он такой сякой, он в Бога не верит. Ну, где вот этот терпимость, где эта готовность принять и приять другого человека? Вот к вопросу о единении, о единстве.
Замечательно, Татьяна Степановна, вы задали вопрос. Дело в том, что кодекс строителя коммунизма большей частью взят из библейских заповедей, он составлен из них. Все эти декларации о том, что человек человеку друг, товарищ и брат, это прямо из апостольских посланий, а также из заповедей закона Моисеева взято. Действительно, сказано, что Бог будет судить человека по делам, а не по вере. И не спросят его там, в какую церковь он ходил и как крестился, а спросят, накормил ли голодного, напоил ли жаждущего, посетил ли больного и так далее. Такие люди войдут в царство. А в этом соединяются все люди доброй воли, желающие добра ближним, независимо от их веры и убеждений.
Еще звонок. У меня так хочется еще несколько вопросов, но лучше пусть слушатели. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Татьяна Ивановна из Москвы.
Здравствуйте.
Я вот хочу вот о чем сказать. Вот была на собрании Народного радио, и когда батюшка Кузнецов начал петь песню, не песню, Господи, моя молитва, «Царю небесный», и мы все встали, и я вот хочу сказать, рядом со мной никто этой молитвы даже и не знает. Вот, женщины пришли, во многие старые женщины, я может, могу сказать, даже старухи в брюках. Понимаете, если мы не хотим прийти к вере, вот, ну что мы можем сделать с русской землей? Мы ничего не можем. Они будут править эти самые, вот эти миллионеры над нами.
Понятно, спасибо. Что скажем?
Да, действительно, только вера, она в сердце. Вера, она в делах. Разумеется, не в моде, не в одежде, не в чем таком внешнем. Можно очень много внимания обращать на внешнее и упустить главное – внутреннее. Можно много обращать внимание на одежду и упустить нужды тела. Очень много обращать внимание на нужды тела и упустить спасение души. Надо о самом главном – печься и заботиться о том, чтобы этот свет Божий, этот огонь на Божьем жертвеннике горел в наших сердцах. Вот это самое главное.
А вот еще чем объяснить, как вы думаете, что этот огонь Божий горит в сердцах людей, опять же, тех неимущих, простых людей? А чем выше человек поднимается по властной лестнице, тем огня все меньше и меньше, все наоборот. И что делать, чтобы там загорелся этот огонь?
А дело в том, что сказано: не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Сердце черствеет, сердце каменеет. И есть такое обетование в Библии: «Возьму я из плоти вашей сердце каменное, дам вам сердце плотяное», то есть чувствующее боль и заботы вашего ближнего, сочувствующее ему. Очевидно, что возрастание богатства есть забота о самом себе и проявление чаще всего крайнего эгоизма. Благословен же тот, который при возрастании богатства помнит о других людях и помнит о Боге. Таких мало, но есть такие люди.
Мало, они что-то нам редко, очень почти не встречаются. Но мы надеемся, что после этой передачи, может быть, их станет чуть-чуть больше. А?
Вот
вы
дай,
надеетесь,
дай это
Дмитрий
Бог.
Владимирович?
Да, очень надеюсь.
Ну, мне тоже хочется надеяться, и надеюсь, что нашим слушателям тоже, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу, и я напоминаю, что сегодня гостем Народного радио был Дмитрий Дмитрий Владимирович Щедровицкий. Поэт, теолог, культуролог, ученый. И я думаю, что всем было очень интересно. Передачу, как обычно, вела я, Татьяна Федяева. Спасибо вам, Дмитрий Владимирович.
Спасибо вам, Татьяна Степановна.
И спасибо всем, кто этот час был вместе с нами. Вы можете нам писать 125-2009, Москва, абонентский ящик 10. Все ваши письма я передам нашему гостю.
Да, с удовольствием их прочитаю.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Будьте здоровы.